сформировали нас под Белой Церковью на Украине. Дали мне ЗИС-5. На нем и поехал на фронт. Ну, про войну тебе нечего рассказывать. Сам видал и знаешь, как оно было поначалу. От своих письма получал часто, а сам крылатки посылал редко. Бывало, напишешь, что, мол, все в порядке, помаленьку воюем, и хотя сейчас отступаем, но скоро соберемся с силами, и тогда дадим фрицам прикурить. А что еще можно было писать? Тошное время было, не до писаний было. Да и признаться, и сам я не охотник был на жалобных струнах играть, и терпеть не мог этаких слюнявых, какие каждый день, к делу и не к делу, женам и милахам писали, сопли по бумаге размазывали. Трудно, дескать, ему, тяжело, того и гляди, убьют. И вот он, сука в штанах, жалуется, сочувствия ищет, слюнявится, а того не хочет понять, что этим разнесчастным бабенкам и детишкам не слаже нашего в тылу приходилось. Вся держава на них оперлась. Какие же это плечи нашим женщинам и детишкам надо было иметь, чтобы под такой тяжестью не согнуться? А вот не согнулись, выстояли. А такой хлюст, мокрая душонка, напишет жалостное письмо и трудящую женщину, как рюхой под ноги. Она после этого письма, горемыка, и руки опустит, и работа ей не в работу. Нет, на то ты и мужчина, на то ты и солдат, чтобы все вытерпеть, все снести, если к этому нужда позвала. А если в тебе бабьей закваски больше, чем мужской, то надевай юбку с оборками, чтобы твой тощий зад прикрыть попошнее, чтобы хоть сзади на бабу был похож, и ступай свеклу полоть или коров доить, а на фронте ты такой не нужен, там и без тебя вони много. Только не пришлось мне и года повоевать. Два раза за это время был ранен, но оба раза по легости, один раз в мякоть руки, другой в ногу, первый раз пулей с самолета, другой осколком снаряда. Дырявил немец мне машину и сверху, и с боков, но мне, браток, везло на первых порах. Везло-везло, да и довезло до самой ручки. Попал я в плен под Лозовеньками в мае 42-го года при таком неловком случае. Немец тогда здорово наступал. И оказалась одна наша 122-миллиметровая гаубичная батарея почти без снарядов. Нагрузили мою машину снарядами по самую завязку, и сам я на погрузке работал так, что гимнастерка к лопаткам прикипала. Надо было сильно спешить, потому что бой приближался к нам. Слева чьи-то танки гремят, справа стрельба идет, впереди стрельба и уже начала попахивать жареным. Командир нашей автороты спрашивает: «Проскочишь, Соколов?» А тут и спрашивать нечего было. Там товарищи мои, может, погибают, а я тут чухаться буду. Какой разговор, отвечаю ему. Я и подул. В жизни так не ездил, как на этот раз. Знал, что не картошку везу, что с этим грузом осторожность в езде нужна. Но какая же тут может быть осторожность, когда там ребята с пустыми руками воюют, когда дорога вся насквозь артогнем простреливается? Пробежал километров 6. Скоро уже мне на проселок сворачивать, чтобы пробраться к балке, где батарея стояла. А тут, гляжу, мать честная, пехотка наша и справа, и слева от грейдера по чистому полю сыпет, и уже мины рвутся по их порядкам. Что мне делать? Не поворачивать же назад, давлю вовсю, и до батареи остался какой-нибудь километр, уже свернул я на проселок, а добраться до своих мне, браток, не пришлось. Видно, из дальнобойного тяжелый положил он мне возле машины. Не слыхал я ни разрыва, ничего. только в голове будто что-то лопнуло. И больше ничего не помню. Как остался я живой тогда, не понимаю. И сколько времени пролежал метрах в 8 от кювета, не соображу. Очнулся, а встать на ноги не могу. Голова у меня дергается, всего трясет, будто в лихорадке. В глазах темень, в левом плече что-то скрипит и похрустывает, и боль во всем теле такая, как, скажи, меня 2 суток подряд били, чем попадя. Долго я по земле на животе елозил, но кое-как встал. Однако опять же ничего не пойму. Где я и что со мной стряслось? Память-то мне начисто отшибла, а обратно лечь боюсь. Боюсь, что ляжу и больше не встану, помру. Стою и качаюсь из стороны в сторону, как тополь в бурю. Когда пришел в себя, опомнился и огляделся как следует, сердце будто кто-то плоскогубцами сжал. Кругом снаряды валяются, какие я вез. Неподалеку моя машина, вся в клочья побитая, лежит вверх колесами, а бой-то уже сзади меня идет. Это как? Нечего греха таить. Вот тут-то у меня ноги сами собою подкосились, и я упал, как срезанный, потому что понял, что я уже в окружении, а, скорее сказать, в плену у фашистов. Вот как оно на войне бывает. Ой, браток, нелегкое это дело понять, что ты не по своей воле в плену. Кто этого на своей шкуре не испытал, тому не сразу в душу въедешь, чтобы до него по-человечески дошло, что означает эта штука. Ну, вот, стало быть, лежу я и слышу, танки гремят. 4 немецких средних танка на полном газу прошли мимо меня туда, откуда я со снарядами выехал. Каково это было переживать? Потом тягачи с пушками потянулись, полевая кухня проехала. Потом пехота пошла, не густо, так, не больше 1 битой роты. Погляжу на них краем глаза и опять прижмусь щекой к земле, глаза закрою. Тошно мне на них глядеть, и на сердце тошно. Думал, все прошли, приподнял голову, а их 6 автоматчиков, вот они, шагают метрах 100 от меня. Гляжу, сворачивают с дороги и прямо ко мне. Идут молчаком. Вот, думаю, и смерть моя на подходе. Я сел, неохота лежа помирать, потом встал. Один из них, не доходя шагов нескольких, плечом дернул, автомат снял. И вот как потешно человек устроен. Никакой паники, ни сердечной робости в эту минуту у меня не было. Только гляжу на него и думаю, сейчас даст он по мне короткую очередь, а куда будет бить? В голову или поперек груди? Как будто мне это не один черт, какое место он в моем теле прострочит. Молодой парень, с собой ладный такой, чернявый, а губы тонкие, в нитку и глаза с прищуром. Этот убьет и не задумается, соображаю про себя. Так оно и есть. Вскинул он автомат, я ему прямо в глаза гляжу, молчу. А другой ефрейтор, что ли, постарше его возрастом, можно сказать, пожилой, что-то крикнул, отодвинул его в сторону, подошел ко мне, лопочет по-своему и правую руку мою в локте сгибает. Мускул, значит, щупает. Попробовал, говорит, о, и показывает на дорогу, на заход солнца. Топай, мол, рабочая скотинка, трудиться на наш рейх. Хозяином оказался, сукин сын. Но чернявый присмотрелся на мои сапоги. Они у меня с виду были добрые. Показывает рукой, сымай. Сел я на землю, снял сапоги, подаю ему. Он их из рук у меня прям-таки выхватил. Размотал я портянки, протягиваю ему, а сам гляжу на него снизу вверх. Но он заорал, заругался по-своему и опять за автомат хватается. Остальные ржут. С тем по-мирному и отошли. Только этот чернявый, пока дошел до дороги, раза три оглянулся на меня, глазами сверкает, как волчонок, злится. А чего? Будто я с него сапоги снял, а не он с меня. Что ж, браток, деваться мне было некуда. Вышел я на дорогу, выругался страшным кучерявым воронежским матом и зашагал на запад, в плен. А ходок тогда из меня был никудышный. В час по километру, не больше. Ты хочешь вперед шагнуть, а тебя из стороны в сторону качает, возит по дороге, как пьяного. Прошел немного, и догоняет меня колонна наших пленных из той же дивизии, в какой я был. Гонят их человек 10 немецких автоматчиков. Тот, какой впереди колонны шел, поравнялся со мною и, не говоря худого слова, наотмашь хлыстнул меня ручкой автомата по голове. Упади я, и он пришил бы меня к земле очередью, но наши подхватили меня на лету, затолкали в середину и с полчаса вели под руки. А когда я очухался, один из них шепчет: «Боже, тебя упаси падать! Иди из последних сил, а не то убьют!» И я из последних сил, но пошел. Как только солнце село, немцы усилили конвой. На грузовой подкинули еще человек 20 автоматчиков, погнали нас ускоренным маршем. Сильно раненые наши не могли поспевать за остальными, и их пристреливали прямо на дороге. Двое попытались бежать, а того не учли, что в лунную ночь тебя в чистом поле, черти насколько видно. Ну, конечно, и этих постреляли. В полночь пришли мы в какое-то полусожженное село. Ночевать загнали нас в церковь с разбитым куполом. На каменном полу ни клочка соломы, а все мы без шинелей, в одних гимнастерках и штанах, так что постелить и разу нечего. Кое на ком даже и гимнастерок не было, одни бязевые исподние рубашки. В большинстве это были младшие командиры. Гимнастерки они посымали, чтобы их от рядовых нельзя было отличить. И еще артиллерийская прислуга была без гимнастерок. Как работали возле орудий растелешенные, так и в плен попали. Ночью полил такой сильный дождь, что все мы промокли насквозь. Тут купол снесло тяжелым снарядом или бомбой с самолета, а тут крыша вся начисто побитая осколками. Сухого места даже в алтаре не найдешь. Так всю ночь и прослонялись мы в этой церкви, как овцы в темном катухе. Среди ночи слышу, кто-то трогает меня за руку, спрашивает: «Товарищ, ты не ранен?» Отвечаю ему: «А тебе что надо, браток?» А он и говорит: «Я военврач, может быть, могу тебе чем-нибудь помочь?» Я пожаловался ему, что у меня левое плечо скрипит и пухнет, и ужасно как болит. Он твердо так говорит: «Сымай гимнастерку и нижнюю рубашку». Я снял все это с себя. Он и начал руку в плече прощупывать своими тонкими пальцами, да так, что я света не взвидел. Скреплю зубами и говорю ему: «Ты, видно, ветеринар, а не людской доктор. Что же ты по больному месту давишь так, бессердечный ты человек?» А он все щупает и злобно так отвечает: «Твое дело помалкивать». «Тоже мне разговорчики затеял. Держись, сейчас еще больнее будет». Да с тем, как дернет мою руку, аж красные искры у меня из глаз посыпались. Опомнился я и спрашиваю: «Ты что же делаешь, фашист несчастный? У меня рука в дребезги разбитая, а ты ее так рванул!» Слышу, он засмеялся потихоньку и говорит: «Думал, что ты меня ударишь с правой, но ты, оказывается, смирный парень. А рука у тебя не разбита, а выбита была. Вот я ее на место и поставил. Ну, как теперь, полегче тебе?» И в самом деле чувствую по себе, что боль куда-то уходит. Поблагодарил я его душевно, и он дальше пошел в темноте, потихоньку спрашивает: раненые есть? Вот что значит настоящий доктор. Он и в плену, и в потемках свое великое дело делал. Беспокойная это была ночь. До ветру не пускали. Об этом старший конвоя предупредил, еще когда попарно загоняли нас в церковь. И как на грех приспичило одному богомольному из наших выйти по нужде. Крепился он, а потом заплакал. «Не могу, — говорит, — осквернять святой храм. Я же верующий, я христианин. Что мне делать, братцы? А наши, знаешь, какой народ? Одни смеются, другие ругаются, третьи всякие шуточные советы ему дают. Развеселил он всех нас, а кончилась эта канитель очень даже плохо. Начал он стучать в дверь и просить, чтобы его выпустили. Ну и допросился. Дал фашист через дверь во всю ее ширину длинную очередь, и богомольца этого убил, и еще трех человек, а одного тяжело ранил, к утру он скончался. Убитых сложили мы в одно место, присели все, притихли и призадумались. Начало-то не очень веселое. А немного погодя заговорили в полголоса, зашептались. Кто откуда, какой области, как в плен попал. В темноте товарищи из одного взвода или знакомцы из одной роты порастерялись, начали один одного потихоньку окликать. И слышу я рядом с собой такой тихий разговор. Один говорит, если завтра перед тем, как гнать нас дальше, нас выстроят и будут выкликивать комиссаров, коммунистов и евреев, то ты, взводный, не прячься. Из этого дела у тебя ничего не выйдет. Ты думаешь, если гимнастерку снял, так за рядового сойдешь? Не выйдет. Я за тебя отвечать не намерен. Я первый укажу на тебя. Я же знаю, что ты коммунист, и меня агитировал вступить в партию. Вот и отвечай за свои слова. Это говорит ближний ко мне, какой рядом со мной сидит, слева. А с другой стороны от него чей-то молодой голос отвечает. «Я всегда подозревал, что ты, Крыжнев, нехороший человек, особенно когда ты отказался вступать в партию, ссылаясь на свою неграмотность. Но никогда я не думал, что ты сможешь стать предателем, ведь ты же окончил семилетку». Тот лениво так отвечает своему взводному. «Ну и окончил, и что из этого?» Долго они молчали. Потом по голосу взводный тихо так говорит. «Не выдавай меня, товарищ Крыжнев!» А тот засмеялся тихонько. «Товарищи, — говорит, — остались за линией фронта, а я тебе не товарищ, и ты меня не проси, все равно укажу на тебя, своя рубашка к телу ближе». Замолчали они, а меня озноб колотит от такой подлючности. «Нет, думаю, не дам я тебе, сучьему сыну, выдать своего командира. Ты у меня из этой церкви не выйдешь, а вытянут тебя, как падлу, за ноги». Чуть-чуть рассвело, вижу, рядом со мной лежит на спине мордатый парень, руки за голову закинул, а около него сидит в одной из подней рубашки, колени обнял, худенький такой, курносенький парнишка, и очень собою бледный. Ну, думаю, не справится этот парнишка с таким толстым мерином. Придется мне его кончать. Тронул я его рукою, спрашиваю шепотом. Ты взводный? Он ничего не ответил, только головою кивнул. Этот хочет тебя выдать, показываю я на лежачего парня. Он обратно головою кивнул. Ну, говорю, держи ему ноги, чтобы не брыкался. Да поживей. А сам упал на этого парня. И замерли мои пальцы у него на глотке. Он и крикнуть не успел. Подержал я его под собой минут несколько. Приподнялся. Готов, предатель. И язык на боку. До того мне стало нехорошо после этого, и страшно захотелось руки помыть, будто я не человека, а какого-то гада ползучего душил. Первый раз в жизни убил, и то своего. Да какой же он свой? Он же хуже чужого, предатель. Встал и говорю взводному: пойдем отсюда, товарищ, церковь велика. Как и говорил этот Крыжнев, утром всех нас выстроили возле церкви, оцепили автоматчиками, и трое эсэсовских офицеров начали отбирать вредных им людей. Спросили, кто коммунисты, командиры, комиссары, но таковых не оказалось. Не оказалось и сволочи, какая могла бы выдать, потому что и коммунистов среди нас было чуть не половина, и командиры были, и, само собою, комиссары были. Только четырех и взяли из 200 с лишним человек. Одного еврея и трех русских рядовых. Русские попали в беду, потому что все трое были чернявые и с кучерявинкой в волосах. Вот подходят к такому, спрашивают: «Юде?» Он говорит, что русский, но его и слушать не хотят. «Выходи» и все. Расстреляли этих бедолаг, а нас погнали дальше. Взводный, с каким мы предателя придушили, до самой Познани возле меня держался, и в первый день нет-нет, да и пожмет мне на ходу руку. В Познани нас разлучили по одной такой причине. Видишь, какое дело, браток? Еще с первого дня задумал я уходить к своим. Но уходить хотел наверняка. До самой Познани, где разместили нас в настоящем лагере, ни разу не предоставился мне подходящий случай. А в познанском лагере вроде такой случай нашелся. В конце мая послали нас в лесок возле лагеря рыть могилы для наших же умерших военнопленных. Много тогда нашего брата мерло от дизентерии. Рою я познанскую глину, а сам посматриваю кругом, и вот приметил, что двое наших охранников сели закусывать, а третий придремал на солнышке. Бросил я лопату и тихо пошел за куст, а потом бегом. Держу прямо на восход солнца. Видать, не скоро они спохватились, мои охранники, а вот откуда у меня, у такого тащалого, силы взялись, чтобы пройти за сутки почти 40 километров, сам не знаю. Только ничего у меня не вышло из моего мечтания. На четвертые сутки, когда я был уже далеко от проклятого лагеря, поймали меня. Собаки сыскные шли по моему следу. Они меня и нашли в некошенном овсе. На заре побоялся я идти чистым полем, а до леса было не меньше 3 километров, я и залег во все на дневку. Намял в ладонях зерен, пожевал немного и в карманы насыпал про запас. И вот слышу собачий брех, и мотоцикл трещит. Оборвалось у меня сердце, потому что собаки все ближе голоса подают. Лег я плашмя и закрылся руками, чтобы они мне хоть лицо не обгрызли. Ну, добежали и в одну минуту спустили с меня все мое рванье. Остался, в чем мать родила. Катали они меня по овсу, как хотели. И под конец один кобель стал мне на грудь передними лапами и целится в глотку, но пока еще не трогает. На двух мотоциклах подъехали немцы. Сначала сами били в полную волю, а потом натравили на меня собак. И с меня только кожа с мясом полетели клочьями. Голова. Всего в крови и привезли в лагерь. Месяц отсидел в карцере за побег, но все-таки живой. Живой я остался. Тяжело мне, браток, вспоминать, а еще тяжелее рассказывать о том, что довелось пережить в плену. Как вспомнишь нелюдские муки, какие пришлось вынести там, в Германии, как вспомнишь всех друзей, товарищей, какие погибли, замученные там, в лагерях, сердце уже не в груди, а в глотке бьется, и трудно становится дышать. Куда меня только не гоняли за 2 года плена. Половину Германии объехал за это время, и в Саксонии был, на силикатном заводе работал, и в Рурской области на шахте уголек откалывал, и в Баварии на земляных работах горб наживал, и в Тюрингии побыл, и черти где только не пришлось по немецкой земле походить. Природа везде там, браток, разная, но стреляли и били нашего брата везде одинаково. А били богом проклятые гады и паразиты так, как у нас сроду животину не бьют. И кулаками били, и ногами топтали, и резиновыми палками били, и всяческим железом, какое под руку попадется, не говоря уже про винтовочные приклады и прочее дерево. Били за то, что ты русский, за то, что на белый свет еще смотришь, за то, что на них сволочей работаешь. Били и за то, что не так взглянешь, не так ступнешь, не так повернешься. Били запросто, для того, чтобы когда-нибудь доубить до смерти, чтобы захлебнулся своей последней кровью и подох от побоев. Печей-то, наверное, на всех нас не хватало в Германии. И кормили везде, как есть, одинаково. 150 грамм эрзац хлеба пополам с опилками и жидкая баланда из брюквы. Кипяток где давали, а где нет. Да что там говорить, суди сам. До войны весил я 86 килограмм, а к осени тянул уже не больше 50. Одна кожа осталась на костях, да и кости-то свои носить было не под силу. А работу давай и слова не скажи, да такую работу, что ломовой лошади и то не впору. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.